Толпа зашевелилась, заговорила, подвинулась, опять раздвинулась. И между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Музыканты играли польский, и мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского. Больше половины дам имели кавалеров, шли или приготовлялись идти в польский. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки и с мерной поднимающейся чуть определенной грудью, сдерживая дыхание блестящими испуганными глазами, глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость или на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перронская. У ней была одна мысль. «Ну неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня? А ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А, это не она, так и нечего смотреть. Ни одно этого не может быть», — думала она. «Они же должны знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною». Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали звучать грустным воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать! Перронская отошла от них, граф был на другом конце залы, и графиня и Соня, и она стояли одни, как в лесу, в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. Князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них, очевидно, их не узнавая, и красавица Анатолий, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташи тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним. Наташе показалось оскорбительным это семейное сближение здесь, на бале. Ну, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. И она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье. Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку. Андрей вышел вперед по направлению, которое ему указывал Пьер. И отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», — сказала графиня краснея. «Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня», — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перронской о его грубости. И, подходя к Наташе и занося руку, чтобы обнять ее талию прежде, чем он договорил приглашение на танец, он предложил ей турвальс. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной детской улыбкой. «Давно, давно я ждала тебя», как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей, просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно, ножки ее в бальных атласных башмачках быстро и легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. Ее оголенные шеи и руки были худые и некрасивы в сравнении с плечами Лены. Ее плечи были худы, грудь неопределена, руки тонки. Но на Элен был уже как будто бы лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу. А Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо. А после князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танец. Подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал. И еще молодые люди. И Наташа, передавая своих из лишних кавалеров Сони, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер. Она ничего не заметила и не видела из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Елена имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то. Она не видала даже государя и заметила, что он уехал, только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котельонов перед ужином. Князь Андрей опять танцевал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свидании в Отронинской аллее и о том, как она не могла уснуть в лунную ночь, и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться. Как будто бы было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. «Я была бы рада отдохнуть и посидеть с вами. Я устала, но вы видите, как меня выбирают. Я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами все это понимаем». И еще многое и многое сказала эта улыбка. А в конце котельона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим и спросил у дочери, весело ли ей. Ну, Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила. «Как можно спрашивать об этом?» Только Наташа кончила петь, она подошла к князю Андрею и спросила его, как ему нравится ее голос. Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. А он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и все, что она делает. Уже все в доме чувствовали, для кого ездил князь Андрей. И он, не скрывая, целый день старался быть с Наташей. И не только в душе Наташи, испуганной, но счастливой и восторженной, но во всем доме чувствовался страх перед чем-то важным, имеющим свершиться. И графиня печальными, серьезно строгими глазами смотрела на князя Андрея, когда он говорил с Наташей, и робко и притворно начинала какой-нибудь разговор, как скоро он оглядывался на нее. И Соня боялась уйти от Наташи и боялась быть помехой, когда она была с ним. Наташа бледнела от страха ожидания, когда она на минуту оставалась с ним с глазу на глаз. А князь Андрей поражал ее своей робостью. Она чувствовала, что ему нужно было сказать ей что-то, но что он не мог на это решиться. Когда вечером князь Андрей уехал, графиня подошла к Наташе и шепотом сказала. «Ну что? Мама! Мама! Ради бога, ничего не спрашивайте у меня теперь». «Это нельзя говорить», — сказала Наташа. Но несмотря на это, в этот вечер Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами, лежала долго в постели матери. И то она рассказывала ей, как он хвалил ее, то, как он говорил, что поедет за границу, то, что он спрашивал, где они будут жить это лето, и то, как он спрашивал ее про Бориса. Но такого со мной никогда не бывало, говорила она. Только мне страшно при нем. Мне всегда страшно при нем. Что это значит? Значит, что это настоящее? Да?